Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Всех вас, дорогие Господи, братья и сестры, поздравляем с 20-м праздником входа Господня в Иерусалим. Зададимся вопросом, почему Святая Церковь установила празднование в честь этого события в земной жизни Христа Спасителя, наряду с празднованием в честь Рождества Христова, в честь крещения Господня, в честь преображения Господня и в честь тридневного воскресения Христа Спасителя. Мы с вами, дорогие братья и сестры, очень часто во время богослужения на обоих мирных ихтиньях и вообще на всех мирных ихтиньях слышим такой священнический возглас: «Яко подобает тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу ныне, то есть сейчас, и присно, и во веки веков. Аминь». То есть предполагается, что слава Богу высылается всегда. Если умолкает в этой славе Богу, славословие Богу человек и человечество, не умолкают небесное воинство и святые Божии. И призвание человека, который наряду с гордостью в лице Адама согрешил не просто, не только лишь гордостью, но и неблагодарностью, заключается в том, что хвалением Богу во всех обстоятельствах жизни воздавать славу, благодарение Господу. Господь нам устами пророка Давида глаголит: «Кую жертву принесешь мне, человек, и да ям мяса юнче и кровь козлов пью. Жертва хвалы прославит мя». Вот что требуется прежде всего от человека – хвалить Бога и быть Ему благодарным. Но ведь для того, чтобы быть благодарным, нужно человеку осознать, почему, за что и почему он должен благодарить. Это вполне разумный и рациональный вопрос для человека. И вот мы знаем, что действительно хвала Господу Иисусу Христу, Сыну Божию, воздавалась всегда, с самого момента появления Его воплощения на земле. Родился Христос и был положен в убогих яслях. И уже тогда и ангелы небесные воспели: «Слава Вышних Богу, и на земли мир, в человеце благоволение». Небеса восхвалили Сына Божия, уже с момента, еще будучи младенцем. Еще он ничего, как Бога-человек, не сделал для рога человечества. Он, правда, это сделал уже своим пришествием на землю. Уже небеса восхваляют Господа. И человечество в лице смиренной Матери Божией, праведного Иосифа, чистых сердцем простецов волхвов, пастырей и умудренных волхвов тоже принесло благодарение Господу. Событие крещения Господня. Один человек в лице Иоанна Предтечи увидел славу Божию и воздаваемую хвалу Господу, когда Отец Небесный возгласил: «Сей Сын мой возлюбленным, о нем же мое благоволение». Затем событие преображения Господня. Там тоже Господь явился во всей своей божественной славе. Но это было явлено всего трем человеком, святым избранным апостолом Иоанну, Якову и Петру. И вот пришло время, когда Господь стал испытывать человека на благодарность. После всего того, что он совершил за все свои 3 года служения человечеству на земле, исцеление, воскрешение, а прежде всего за проповедь Царства Небесного, он ожидал, что род человеческий в лице народа израильского примет его как обетованного Мессию Небесного, воздаст ему должное хвалу и поклонение. Больше Господу ничего не нужно было. Все остальное он готов был совершить сам. И помните слова, сказанные Господом в ответ на изречение Иоанна Предтечи. Когда, помните, когда Господь требовал от Предтечи, да крестишь меня, креститель сказал, мне ли тебя крестить, мне тебе нужно креститься. Господь сказал, так и подобает исполнить нам всякую правду. И вот здесь хваление людей при входе Господь в Иерусалиме должна была исполниться всякая правда. Это должен быть момент истинной славы Божией. Человечество должно было возблагодарить Господа за то, что Он готов принести жертву любви, искупление его этого человечества от свободы, от рабства греху и смерти. И да, это была минута краткосрочной и изменчивой славы человеческой, обращенной к Христу Спасителю. Мы знаем и называем Господа подвигоположником. И это справедливо. Он подвигоположник потому, что в основе всех наших человеческих подвигов в духовной жизни лежит его подвиг любви и страдания за род человеческий. Без этого невозможны были бы и бессмысленны и наши подвиги. Потому что именно благодаря его этому крестному подвигу любви человечество сподобилось пришествию на землю иного утешителя, благодати Духа Святаго, который нам помогает во всех наших, в борьбе нашей со грехом. И да, Господь является подвигоположником. Он тоже совершил многие подвиги и дал нам пример этих подвигов. Какие подвиги совершал Господь? Да, Он, конечно, постился. Давая нам заповедь поста, Он и Сам постился. Мы помним это событие, евангельские Его искушения на горе искушений. 40-дневный пост Спасителя на горе искушений. Но, заметьте, ведь нам Евангелие в этот момент показывает истинный смысл поста. Нам в Евангелии крещения о 40-дневном посте Спасителя не говорится о том, что Он вкушал. Хотя понятно, что Господь постился, и Он по истечении 40 дней взалкал, как говорится нам в Евангелии. Но не это главное было в Его посте. Нам было сказано, что было главное в Его посте. Искуситель приступил к Нему и искушал Его основными страстями, которые может падать человек. Он искушал его потоугодием, да камни сии хлебом будут. Он искушал его властолюбием, серебролюбием, я тебе все это дам, только поклонись мне. И искушал его надменьем и самодовольством и надеждой только лишь на себя, говоря, а верь здесь внизу, ведь тебя Господь спасет, ничего с тобой не случится. Вот всем тем, чем враг искушает и человека. Нам этим Господь показывает, вот в чем суть поста. Это, конечно, тебя не освобождает от вкушения морковки и свеклы. Потому что род бесовский ничем не сгоняется, как лишь пощением и молитвою. Но суть его заключается просто именно в этом. Враг будет тебе приражаться с этими страстями, и ты их должен побить в этом пощении. Удерживай себя от этих страстей. Учись владеть собою, своими хочу и желаниями. Вот в этом истинный пост. А уже морковка и свекла тебе в этом помощница. Обуздывай твои плотские страсти и желания. Также, да, сирот изгоняется постом и молитвами. Господь показывает, что он нес подвиги молитвы. Казалось бы, Он Бог, Сын Божий. Но Он не говорил, что именно потому, что я Сын Божий, я не нуждаюсь в молитвах. Бог всегда со мной, я могу все творить, все, что мне Господь дал. Нет. Он считал для себя потребностью молиться, общаться с Отцом Небесным, от которого он, как нам в песнопениях поется, недр отче не оставил, он не оставил отеческих недр. Но, находясь в земном служении, Сын Божий имел потребность общаться с Отцом Небесным, хотя он с ним являл единое божество. И этим показывает, что и ты, человек, ты должен не молитвы на правила исполнять, ты должен общаться с Отцом. Вот как общаются дети с Отцом. Преклони головку на плечико, пошепчи ему все сокровенное твое. Как в одном из песнопений поется, молитву пролию ко Господу. То есть излияние сердца, теплое обращение к Богу. А не прочитанное количество знаков из 12 молитв. Вот что нужно Господу. Он нас призывает вот именно к этому подвигу. Дальше мы знаем еще, что важное в подвиге Христовом. То, что он, мы знаем, что Адам, не послушав заповеди Божии, за непослушание был изгнан из рая сладости. А Сын Божий по послушанию Отцу Небесному добровольно сошел к роду человеческому. И всю свою земную жизнь, невзирая на то, что творило ему человечество, он четко знал, для чего он пришел и в чем состоит суть его пребывания на земле. Как он сам сказал, «Дела ежедал мне Господь, я творю на земле». Дело Отца Небесного. А все то, что меня окружает, человеческая несправедливость, человеческая хула, оплевание, заушение, все тем, чем пестрит человеческий род, это все не имеет к моему делу никакого отношения. Я вот как нож сквозь маску прохожу, я знаю всегда на каждый момент, что я должен сделать. Я этот род прелюбодейный и неблагодарный должен спасти. Я их грехи, они сами не могут. Я должен грех их пригвоздить на кресте, освободить их от этого рабства и возвести их в свободу чад Божьих. А все остальное я пропускаю мимо. И он этим подает и нам пример. Человек, задайся себе вопросом, для чего ты живешь? Добиться какой-то человеческой справедливости, которой никогда не будет. Ждать от людей любовь вместо того, чтобы самому любить. Ты никогда этого не дождешься. Ты должен делать Божье дело на земле. Дела, которые Отец Небесный тебе дает, а Он дает тебе в виде заповедей. Их исполни. А все остальное, что тебе, на тебя за это посыплется, терпи с благодарностью. Господь терпел и нам велел. Также мы знаем, что и главное подвиг, который совершил Господь, это подвиг божественной любви. Он Бога-человек, Сын Божий. Он является второй ипостасью трипостасного божества. Поэтому как Сын Божий, по божеству своему, любовь, мы говорим, Бог есть любовь. Значит, это есть сущность Его как Бога. Но одновременно ведь он еще и человек. И в человеческом естестве ему нужно было понести этот подвиг любви, потерпеть муки, страдания, пригвождения за род человеческий. И он этот подвиг произвольно избрал. Мы знаем, что были и смущения. Мы знаем, что он на Гефсиманском саду молился: «Господи, аще возможно, да мимо идет чаша сия». Это по-человечески. Но по-божьему, как будет святая воля. И он видел эту лживую, лукавую, превременную славу человеческую. «Осанна вышник, благослови гряды Господни». В этот момент, когда звучали эти слова, он, как свидетельствует предание, слезы текли по его щекам. Потому что он видел гораздо дальше, чем именно семиминутное вот это событие. Опять же говорю, по правде он должен получить эту минутную человеческую славу. Но пройдя через эти узкие врата лживой, лукавой, прелюбодейной славы человеческой, которая хотела его сделать земным царем и не воспринимая его небесного царствия, он шел к другой славе, о которой молился в Гефсиманском саду в своей первосвященнической молитве. «Господи, прославив меня славу Твоей, я же имел у Тебя прежде мир, не был еще». Вот о какой славе он молился. И мы должны молиться не об этой славе, внимании людей к нам. Мы должны молиться только Богу о божественной славе. «Господи, позволь мне, помоги мне хоть в какой-то степени напечатлеть в себе образ Божий. И это будет истинная моя слава». Мы ведь говорим про святых, что они прославлены. Прославлены не в том, что их одарили какими-то почестями, а в них слава заключается в том, что в них воссиял образ Божий. Мы говорим преподобный, максимально подобие уподобления Сыну Божию. Вот истинная слава человеческая. От земной они бежали. Как святые отцы говорили, беги от земной славы, но она тебя все равно догонит. А вот если ты будешь все время за ней гнаться, она будет от тебя убегать. Потому что она лукавая и корыстная. Также Господь в событиях входа своего в Иерусалим нам показал, куда Он пришел в первую очередь, когда вошел в город Иерусалим. Он пришел в храм Божий. И этим нам показал человек, вот там, где ты живешь, вот там, куда ты сейчас пойдешь после службы, в ту квартиру на той или иной улице города Москвы или Подмосковья, это квартира, а дом – это храм. Потому что здесь у тебя отец и мать, отец Бог и мать Церковь, и мать – Матерь Божия. Здесь ты получишь истинные ориентиры в этой жизни. Здесь ты получишь истины, правильные, неискаженные, не от психологов, не от философов, а истины, неискаженные оценки всему происходящему. И здесь ты, только здесь и нигде в другом месте ты получаешь силы для борьбы со грехом. И также мы знаем, что он не просто вошел в церковь, а он сотвор вервия и изгонял всех купующих и продающих в храме. Этим самым и он нам говорит, человек, перестань в храме, приходя в храм Божий, торгашествовать с Богом, торговаться с Богом. Ты вот, Господи, мне дай вот то и то до моей земной жизни. Ну и тогда я, конечно, буду тебе верен и благодарен. А вот когда ты со мною в болезни, в скорбях и прочее, это не для меня. Тут я от тебя буду подальше. Я с тобой так не договаривался. Вот чтобы вот этих торгов у нас с Богом не было. Что мы должны помнить, прежде всего, опять же, что мы исполняем дело Божие на земле. Мы помогаем. Господь и так за наше спасение принес все то, что можно принести. Он пролил за нас тело и кровь, которых большинство из нас сегодня причастились. Вот теперь от нас зависит только, чтобы, пользуясь этой благодатной помощью, бороться со грехом. Мы помним с вами, многие из нас слышали, житие преподобной Марии Египетской. И помним, как вот была такая традиция в монастыре, где подвязался преподобный Зосима, когда после прощенного воскресения братья расходились в пустыне, и каждый подвязался отдельно, в тайне, и его подвиги видел только Бог. И все наши труды этого поста видел только Бог, что каждый из нас преодолел, каждый борение своих, именно его страстей, а не чьих-либо других. И потом мы слышали, что братья приходили именно к верному воскресению и стояли с ваями и мысленно встречали Господа, идущего на страдания нашего ради спасения. И эти ваи символизировали их внутренние подвиги у каждого свои. Дай Бог, чтобы и наши ваи символизировали хоть какой-то подвиг душевный, прежде всего, не телесный, сотворен для Господа. И этот подвиг, прежде всего, это подвиг нашего благодарения Господу. Ведь заметьте, я помню, когда еще только был послушником монастырским, еще только пришел в монастырь в 90-е годы, я, как уставщик, я всегда поначалу недоумевал, как это так. Страстная седмица, среда. Вот сейчас начинается самый апогей, страсти Господни, 12 Евангелий, плащаница, суббота. А церковь нам говорит, все, со среды вечера земные поклоны не совершаем. Казалось бы, как? Это то время, когда, казалось бы, нам вообще с колен вставать не надо. А Господь говорит, все, вы успели в пятницу предыдущую, душевно полезную, совершившую Пятидесятницу. Ваши подвиги кончились, остановились на время. Сейчас вы с благодарением и благоговением предстоите всю Страстную Седмицу пред подвигом Спасителя, со страхом Божьим, благоговением и благодарностью. Поэтому будем помнить, через что мы не спали из рая, через гордость и неблагодарность. Поэтому постараемся в эти дни и тоже наш пост стараться прийти в возможную для нас меру смирения и благодарности. Аминь.